Есть такая традиция – в дни начала Великой Отечественной войны особым поклоном вспоминать всех, кто сражался за Родину. Известный у нас на Урале фотохудожник, фотокорреспондент ТАСС Анатолий Андреевич Грахов на той войне потерял 4 братьев. И ему оставалось только удивляться, как он, военный связист, под огнем и среди взрывов, тянувший кабель связи по воде и по суше, остался жив. Любой день из 1,5 лет его войны мог оказаться последним. Мы несколько раз приезжали к ветерану и записывали на камеру его воспоминания, ставшие, как теперь понимаем, бесценным документальным свидетельством о времени и его людях. Итак, майор в отставке Анатолий Андреевич Грахов о войне и мире.
Я же был на переднем крае, я же командовал взводом связи, давал связь в пехоте. 3-й стрелковый батальон 196-го стрелкового полка. И Шляпин, на всю жизнь запомнил Шляпина, который мне прямо на поле боя вручал звезду красную, орден Красной Звезды. За то, что я первым дал связь во время форсирования Западной Двины. То есть мой командир батальона, командир полка, услышал меня уже на противоположном берегу.
Это вот. Вы через всю реку перетянули провод?
Да, да. Связь была, правда, плохая. Почему? Потому что кабель попал в воду, а у нас кабель был очень плохого. Он был в оплетке хлопчатобумажной. Вот. Плохо был изолирован, и, естественно, слышимость была хуже, чем на воле бы я его разместил. А ведь интересно было то, что я не знаю откуда, или отец мне рассказывал, или кто-то, в общем, рассказал, и я вспомнил, как это сделать. Увидел я копну сена и говорю: хлопцы, быстренько сюда копну это сено на берегу. А было лето, и я говорю: вы ее свяжите вот так плотно кабелем, а кабель у нас был. Вот. Связали, привязали, взялись за копну и поплыли на ту сторону. Все. И телефонный аппарат прицепили туда, и переплыли, и сразу дали связь. Мы находимся на другом берегу Западной Двины.
С катушкой связи, говорит, полз всю войну. Навсегда запомнил, как в 1944 году на подступах к Восточной Пруссии пришлось спасаться бегством. Уцелеть помогли знания по топографии, полученные в военном училище.
И вот мы потом заняли эту территорию, а он оставил по одному стрелку, дабы создавать иллюзию, что здесь немцы есть. И он потом с 7-й линии как начал нас, когда мы весь пыл выбросили, все, 10:01, представляете, сколько металла было выброшено, и все было пустую. Все было в этих воронках, вся территория была в воронках. Вот как. А потом, когда он начал, и мы 1,5 километра и драпали обратно. Вот как было тяжело. Но лучше 100 километров наступать, чем 1,5 километра драпать. Страшно. Паника. А ночь, трассирующие пули везде, осветительные всякие ракеты. И не знаешь, куда бежать. И у меня началась паника во взводе. Товарищ лейтенант, вы нас не туда ведете. И я спустился там, где в землянку, в одну из землянок, достал карту и посмотрел по азимуту, значит, все, и я пришел в ту же самую, в те же самые окопы, куда, откуда мы начали наступление. Вот, и я тогда вспомнил своего преподавателя в Киевском военном училище, топографа, подполковника. Он нам преподавал топографию. И вот я тогда понял, как важно знать все. А мы же были весьма неподготовлены. Вместо 2 лет я учился всего 1 год в училище военном. И меня сделали не лейтенантом, а младшим лейтенантом и быстренько отправили на фронт. И я в 43-м году уже прибыл на фронт. А надо было еще... Может быть, если бы я еще дольше учился, так я бы лучше бы знал. Лучше наступать, чем отступать. И отступать никогда нельзя. Ни от работы, ни от чего не надо отступать. Только вперед!
Тут уж вы слышите, говорит настоящий репортер, который за свежей информацией готов мчаться на край света. Не отступать, только вперед. Читателям эпохи интернета эта журналистская погоня за актуальной новостью, конечно, неизвестна. И цена добывания таких новостей тоже непонятна. Интернет преподнесет вам любое событие, описав и прокомментировав его с разных точек зрения. А тогда... После военного госпиталя, после ранения, ему открылась удивительная профессия газетного, а потом тассовского фотокорреспондента, сделавшая его свидетелем важнейших событий века.
Успех рабочего класса. Успех рабочего класса.
Какой тираж у вас этого альбома?
Тираж 500 экземпляров всего. Вот. Это наш правительственный дом.
Из окна видно, да?
Строится. Вот смотрите. Рабочий класс, его величество, воздвигает мощные объекты. Мощные объекты. Вот Белоярская атомная электростанция.
На снимках Грахова это целая страна созидающих, уверенных в будущем людей. Красивых, умных, конечно же, добрых и справедливых. Как ему удалось совмещать это в одном информационном кадре? Действия, явные события и душевный порыв, характер – в этом секрет мастера. Можно бы было сказать секрет. На самом деле это высшая степень понимания героя, проникновения в его суть, понимания как самого себя. Такое не каждому дано. Девушки-строители. Качканар, 1958 год. Вспомните, это была всесоюзная молодежная стройка. Это его любимый Уралмаш. «Еще одна победа» называется снимок, 1970 год. Всю жизнь Грахов информацию добывал, освещал и даже предвидел, по-своему выращивал, зная и ожидая, когда, на каком объекте, что важное произойдет. У него в его своеобразном добровольном активе было несколько сотен респондентов, работников предприятий, сообщавших ему о предстоящем важном событии. Можно сказать, что корреспонденту ТАСС помогала вся область. Он был своим для нее.
Я прилетел на укладку труб Нижневартовск, город Нижневартовск, и на этом вертолете. И много очень сделал информации о строительстве газопровода на Урале. И вот, в частности, увидел детей, забрался в трубу и из трубы снял, как они баловались, бегали.
Вон головы торчат вверху еще.
А, да, они забрались на трубу, и из трубы смотрят на меня. Что я там делаю? Что я в трубу забрался?
Раньше фотохроника ТАСС посылала во все страны мира информацию. И мне потом из этих газет приходили вырезки. И я вырезки, если бы я был неторопливым человеком, я бы, может быть, собрал эти вырезки и оставил их как реликвию. У меня есть несколько, допустим, ну, может быть, 20-30 штук, которые хранятся. И все. А также даже из Колымы, отовсюду было. Причем я все наши почти республики все объездил. И Казахстан, и Узбекистан, и Ташкент, и где только, и, естественно, где я бывал, я оттуда всегда привозил какую-то информацию. Меня и в командировку посылали в Узбекистан. Я ездил, там делал информацию одну о строительстве.
ГЭС, наверное.
ГЭС, о строительстве ГЭС и о людях, которые бы строили, о строителях. Даже китайцы там проходили практику на этих объектах, их показывал. Вот. Ну, очень, конечно, много браковали. Очень много браковали. Это от того, что я был немножко неподготовленным в то время.
Неподготовлен политически? Или же
и политически, и политически, и технически. Ведь тогда надо было снять на пленку и на этой пленке, эту пленку надо было и проявить, и закрепить, и высушить, и потом моментально отпечатать, и быстро отправить. Сейчас же этого не надо ничего делать.
Вы все сами делали?
Все сделал. Все процессы, все делал сам. И пока, допустим, иностранную делегацию я сопровождал, пока они обедали, я пользовался этим случаем, приезжал, их бросал где-то, а приезжал сюда и знал уже программу действий, и потом уже на автомобиле догонял, где они находились. И я уже отправлял информацию через фототелеграф нашего главпочтамта. Вот. И тогда у меня было уже спокойно на душе, когда я отправил информацию. А сейчас это нажал кнопку, и все уже там. Секунды. А тогда, я помню, надо было ждать очень долго. Во-первых, она сканировалась, эта фотография, до 30 минут. Вот, каждая фотография. Вот, а потом, когда уже я передал или отвез в аэропорт, конверт запечатал и отправил. И тут же я пытаюсь догнать эту делегацию и снова вступить в работу. А вечером все повторяется снова.
И вот она, цена каждого снимка на газетной полосе, подписанного просто «Фото ТАСС».
А проявился у меня... Возникла такая пословица. И прослезился. А почему? Потому что поторопился, не померил градусником, а там выше температура оказалась. И у меня получилась проявка черно-белая. То есть плотность негативов стала, что отпечатать не представлялось возможность. Даже уникальный кадр какой-то, допустим, снятый был.
Неужели такое было?
О, конечно, конечно. И много раз было. Я бы вам охотно показал эти негативы, если это вас заинтересовало. Но селеви, как говорят.
А что интереснее для вас было? Вот искать этот кадр, ловить мгновение, или же заниматься проявкой, печатью, и вот уже получать уже нечто третье?
Нет, в первую очередь, конечно, события. События, чтобы можно было увидеть какие-то оригинальные кадры. Ну, подчас, так же, как и сейчас, ну что, они обыкновенные, рядовые снимки. А вот которые я делал для души, допустим, уже, то я старался уже это сделать. Причем я эти кадры, которые я делал для души, я их не посылал. Почему? Потому что ТАСС не принимал. Они сразу задают вопрос, а где информация? А информации-то нет.
Причем информация должна была быть такого союзного значения.
Союзного значения. Они говорят, пишут мне на каждой фотографии местного значения. Они пишут местного значения. Кадры забракованы. Послал 100 штук. Они говорят, что вы, Анатолий Андреевич, это я по первости 100 штук послал информации. Они меня сразу вызвали в Москву и дали нагоняй. Вы, говорит, нас так загрузили, что мы не в состоянии переработать такое количество. Нам надо от вас, чтобы норму вы выполнили, надо от вас, чтобы 15-20 штук, а вы нам 100 штук.
Заставляете нас работать.
Заставляете нас работать. А 100 штук сделать информации, это надо побывать во многих местах.
В 100 местах.
Да. Вот сложность. А сейчас нет сложности. Сейчас рай на земле для нашего брата, для Фотокора, я имею в виду. Для других, может быть, и не рай, а для нашего брата. Семечки, как семечки щелкать, так и информацию делать сейчас.
Теперь его событийные, несущие оперативную информацию снимки, насыщавшие газетные полосы не только Союза, но и зарубежья, превратились в фотолетопись времени. Это 1947 год. Это дети, пережившие войну. На первый взгляд – детсадовцы. На самом деле это школьники. 1956 год. Монтажники-высотники на строительстве Белоярской атомной. А кто знает, как выглядел посетивший нас гость из Индонезии, президент Сукарно? Это он. Михаил Ульянов. Тоже гость уральцев. Еще не народный артист.
Здесь студенческие отряды. Тут, значит, вот такой снимок я сделал, когда пушки молчали. Вот. Это сельское хозяйство. Это Новый год тут и прочее. Так, это вот, это весна пришла. Это, я вам сейчас скажу, Хо Ши Мин. Так, это... Фидель Кастро, это вот мать нашего космонавта, он свердловчанин.
Элизар.
Она на Химаше жила, мать Элизар. Вот, это жена Вайнера, название улицы, которая у нас еще до сих пор живет. Она в доме нашем престарелых в Уктусе, я ее фотографировал. А это Ленина охранял. Вот. Аликин по фамилии. Теперь здесь. Кто вернул зрение всему миру, всему человечеству? Вот простой наш свердловский человек Сысолятин. Сысолятин сделал первый хрусталик, и он мне поручал первый аппарат, который сшивает кровеносные сосуды глаза. Я их доставлял Федорову. Ну, разве это не интересно? Потому что он жил в Артемовске, ну, а ему был всегда занят, ему некогда было. А раз я оказался у него, он меня попросил, чтобы я передал. И я передал в нашей Большаковской больнице, там была такая депутат она Глазник. Вот, сейчас уже запамятовал ее фамилию. Надо вспоминать. Вот, это английская. Это Ростропович и этот...
Яковлев.
Яковлев. Вот. Это я покажу. Вот, пожалуйста. Работать по ударному.
В мае 2005 года страна праздновала 60-летие со дня окончания войны. В Москву на парад Победы пригласили ветеранов Великой Отечественной. Среди уральских фронтовиков был и Анатолий Андреевич. Конечно, он взял с собой свой Никон. И к зависти многих профессионалов, обладателей цифровых камер, в мгновение ока сумел сориентироваться и заснять буквально миг полета сверхзвуковых самолетов над Красной площадью со своего 13-го ряда гостевой трибуны. Сейчас вы смотрите видео того пролета самолетов над площадью и можете сами убедиться, насколько быстро требовалось работать человеку с фотоаппаратом. Ни шагу назад, только вперед. Пока мог ходить, не выпускал камеру из рук. Вот уникальная для начала 2000-х годов работа. Двухметровая фотопанорама Екатеринбурга. Снята его любимым фотоаппаратом «Никон», самого высокого на ту пору здания. 80-летний мастер, он снова был первым на той высоте. И он спешил систематизировать свои снимки, отобрать лучшее, чтобы оставить людям честную память о времени, фотоальбомах своих работ, на фотовыставках. Мастера нет, а выставки продолжаются. Там запечатлено время, о котором он хотел рассказать новым поколениям. Вот в детской библиотеке имени Герцена на Чапаева 5 силами Валентины Ивановны Граховой открылась выставка работ Анатолия Андреевича Грахова, посвященная юбилею мастера. 27 июня ему исполнилось бы 95 лет.